Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Так же, как и в предыдущие годы, мы в этом учебном году будем заниматься разбором определенного текста, вернее, группы текстов. Мы будем давать грамматические комментарии, лексические, то есть объяснять значение слов, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, смогли лучше понять конкретный текст, который часто употребляется в молитвенной практике православных христиан, ну и по возможности уяснить какие-то грамматические закономерности церковнославянского языка, запомнить значение слов, то есть получить некоторые знания, которые помогут в том, чтобы лучше понимать другие тексты, а не только те, которые мы прочитаем на наших уроках. В предыдущие годы мы уже разбирали утренние молитвы, вечерние молитвы, псалмы, особенно часто употребляющиеся за богослужением, чтение из Священного Писания, апостольские и евангельские чтения, в основном воскресных литургий. Но вот в этом году мы обратимся к последованию ко святому причащению. Оно печатается во всех молитвословах, и это текст крайне необходимый всем христианам, который в молитвенной практике нашей часто используется. Поэтому мы попросим вас приготовить молитвословы, чтобы вы могли следить по молитвослову за тем текстом, который мы разбираем, и лучше уяснить себе то, о чем мы будем говорить на нашем уроке. Мы настоятельно рекомендуем вам слушать наши уроки с молитвословом, следя по молитвослову за теми текстами, которые мы разбираем. Итак, последование ко святому причащению включает в себя три псалма, затем канон и, наконец, ряд довольно пространных молитв. Как вы знаете, кроме этого, последование ко святому причащению рекомендуется перед причастием также прочитывать три канона «Покаянной Богородице» и «Ангелу-Хранителю». Но мы все-таки обратимся к наиболее важной части молитвенной подготовки к причастию – это само последование ко святому причащению. Итак, в начале последование ко святому причащению после обычного начала, которое включает в себя молитву Царю Небесной, «Три святое по Отче наш», «Приидите поклонимся», после этого читаются три псалма, 22-й, 23-й и 115-й. Вот как раз мы начнем с этих псалмов комментировать последование ко святому причащению и прочитаем сейчас 22-й псалом. «Господь посет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя тамя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне. Умастил еси елеом главу мою, и чаша твоя упоявающи мя, яко державна. И милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней». Ну вот, чтобы лучше понимать церковнославянские тексты псалмов, можно обращаться к переводам псалмов на русский язык, ну, помимо всем известного синодального перевода Библии, в состав которого входит также и псалтирь, есть еще другие переводы. Ну, вот есть псалтирь в переводе Бируковых, перевод псалтири на русский язык, который осуществлен Бируковыми, то есть Е.Н. Бируковой и И. Н. Бируковым, их инициалы. Вот этот перевод особенно интересен тем, что это перевод с церковнославянского языка на русский. Что касается синодального перевода, то он сделан с опорой прежде всего на еврейский текст, но с учетом также и греческого текста Септуагинты. Септуагинта, так называется перевод Ветхого Завета на греческий язык, выполненный в III-II веках до нашей эры. Также и церковнославянский текст в какой-то мере учтен в синодальном переводе. Ну а вот перевод Бируковых, о котором мы говорим, это перевод, сделанный на русский язык именно с церковнославянского текста. Поэтому, если вы приобретете этот перевод, а он продается во многих местах, и не составляет проблемы его купить, то это очень поможет вам в понимании псалтири. Также есть еще перевод псалтири на русский язык профессора Юнгерова. Это дореволюционный профессор Духовной академии. Этот перевод сделан еще в начале 20 века. Это перевод с греческого текста. Ну, как вы знаете, псалтирь – это одна из книг Ветхого Завета, и первоначально она была написана на древнееврейском языке, потом переведена на греческий язык вместе со всем Ветхим Заветом. Ну и вот что касается церковнославянского перевода, он сделан именно с греческого текста, а не с еврейского. И поэтому перевод Юнгерова на русский язык, перевод псалтири на русский язык, который также сделан с греческого текста, много дает для понимания церковнославянского текста. Вот церковнославянский перевод, перевод Юнгерова – это переводы с одного и того же греческого текста. Перевод Юнгерова также приобрести не составляет какой-либо сложности. Ну, есть также и другие переводы псалтири на русский язык, в частности, покойного академика Аверинцева. Он перевел, к сожалению, не все псалмы, только некоторые, но в частности 22-й псалом и 23-й также им были переведены. Итак, обратимся непосредственно к псалму. «Господь пасет мя и ничтожи мя лишит». «Господь пасет мя», «Господь пасет меня» не только в синодальном переводе, но даже в переводе Бируковых написано «Господь пастырь мой». Здесь в самом начале псалма уже употребляется вот этот образ пастыря, а следовательно чадо Божие. Воспевающий этот псалом сравнивает себя с овечкой, которую пасет пастух. Вообще образ пастыря, пастуха – это широко распространенный в Библии образ. Пастырь – это наставник, руководитель, тот, кто заботится, оберегает, готов защитить. «Ничтоже мя лишит» – здесь одиночное отрицание. «Он ничего не лишит меня». По условиям русского языка требуется двойное отрицание. «Он ничего не лишит меня». Но в церковнославянском языке отрицание одиночное, кстати, так же, как и в большинстве европейских языков. То есть отрицание, стоящее в начале фразы, придает всей этой фразе отрицательный смысл, распространяется на всю фразу. «Ничтоже мя лишит». «Он ничего не лишит меня». Обратим ваше внимание еще на требование к правильному чтению. «Ничтоже». Вот слово «что» довольно часто неправильно произносится при чтении церковнославянских текстов. Говорят, как по-русски «что», но в церковнославянском языке это слово надо произносить так, как оно написано. «Что», а не «что». Ну и вот «ничто», а не «ничто». Итак, перевод первого стиха, вот, согласно с переводом Бируковых, «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня». Второй стих этого псалма: «На месте злачне тамо всели мя, на воде покойне воспита мя». Сначала прокомментируем значение слова «злачный». Это слово относится к разряду таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском языке. Такие слова одна исследовательница современная Седокова предложила называть церковнославяно-русские паронимы. Слова, имеющие разное значение в русском языке и в церковнославянском. Ну вот что значит слово «злачный» в русском языке? Как словарь Ожегова определяет, место, где предаются кутежу и разврату. В церковнославянском языке слово «злачный» значит «богатый», «обильный». Слово «злак», вот от него образовано «злачный». Когда-то это слово значило вообще «растение», ну потом так стали называть определенную группу растений. Ну и вот «злачный». Злачное место, место, где много злаков, много растений, то есть богатое, обильное пастбище. Здесь таким образом развивается образ, который уже в первом стихе дается. Господь — это пастырь, ну, а тот, кто молится, как бы овечка. Итак, «тамо всели мя», «всели» значит «он вселил» или «он поселил». Это глагол в форме аориста. Аорист – одно из прошедших времен церковнославянского глагола. В церковнославянском языке более сложная система глагольных времен, чем в русском языке. Ну, эта ситуация знакома всем тем, кто какой-либо иностранный язык изучал в школе. В английском, французском, немецком также более сложная система прошедших времен. Там не три времени, а больше. Ну и вот в церковнославянском языке также есть более чем три времени, если в русском это настоящее, прошедшее и будущее время глагола, в церковнославянском языке вот есть группа прошедших времен. Вот одно из них называется аорист. Форма третьего лица, единственного числа аориста, то есть такая форма, для перевода которой мы должны подставить местоимение «он», местоимение третьего лица, единственного числа. Так вот, эта форма образуется отбрасыванием «ти» от начальной формы. «Вселити», то есть «вселить», вот начальная, неопределенная форма глагола. «Ти» отбрасывается, остается «всели». «Всели» значит «он поселил». В этом же псалме мы встретим и другие глаголы в такой же форме. «Воспита», то есть «он воспитал», «обрати», «он обратил», «настави», «он наставил». Вот надо быть внимательным в отношении таких форм, как «всели», «обрати», «настави». Тут возникает совпадение с повелительным наклонением, но это не повелительное наклонение, это наклонение изъявительное, то есть констатирующее факт. Вот «он поселил», «он наставил», «он обратил». Итак, «на месте злачне тамо всели мя», то есть «на месте богатом», «на пастбище богатом». «Там поселил он меня». В переводе Бирюковых «на нивах обильных поселил он меня». «На воде покойне воспита мя». «На воде покойне у тихих вод воспитал он меня». Перевод Аверинцева. «На пажитях щедрых пасет он меня, к водопоям покоя ведет он меня». Вот «на воде покойне», «к водопоям покоя». И если с церковнославянского текста переводить, «у водопоев покоя воспитал», то есть «вскормил», «вскормил он меня». «Воспитати» — несложный анализ этого слова, говорит, что прямое значение этого слова — «вскармливать», «воспитывать», вот «вскармливать», значит. Третий стих. «Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего». «Душу мою обратил он». К добру имеется в виду это. Бирюковы переводят «душу мою обратил к добру». «Настави мя на стези правды». «Наставил он меня на стези правды имени ради своего», то есть «ради имени своего», «во славу имени своего». «Во славу имени своего» — это перевод Бирюковых. Ну, о слове «правда» можно немного сказать. Значение этого слова в церковнославянском языке шире, чем в русском языке. оно включает в себя также значение праведность. Праведность. На стези правды, то есть на пути правды наставил он меня. На пути праведности наставил он меня. Четвертый стих. «Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палица твоя тамя утешиста». Слово «аще» значит «если», «по», «ибо». Таким образом, «аще бо», «ибо если». Слово «сень» в церковнославянском языке значит «тень». «Посреди сени смертные» в синодальном переводе «если пойду я долиною смертной тени». Ну вот перевод Бирюковых «если и пойду я во мраке, грозящем смертью». Итак, сень, мрак, тьма, тень. «Не убоюся зла, яко ты со мною еси». «Я не убоюсь зла, ибо ты со мной». «Яко» в данном случае значит «ибо». Слово «еси» ну вот его мы встречаем в молитве «Отче наш, иже еси на небесех». Это форма второго лица, единственного числа настоящего времени от глагола «быти». «Быть». В русском языке сохранилась только одна форма настоящего времени от глагола «быть». Это слово «есть». Ну, таким образом, вот «ибо ты со мной есть». Но поскольку этот глагол «связка» в русском языке не употребляется практически никогда, то вот и при переводе на русский язык его переводить не надо. «Яко ты со мною еси, ибо ты со мной». «Жезл твой и палица твоя та мя утешиста». Местоимение «та» и глагол «утешиста» представляют собой формы двойственного числа. В церковнославянском языке, кроме единственного числа и множественного числа, есть также двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. Ну и вот здесь говорится о жезле и палице, поэтому вот «та мя утешиста» — «они меня утешили». Бирюковы переводят «жезл твой и посох твой были поддержкою мне». Пятый стих. «Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне. Умастил еси елеом главу мою, и чаша твоя упоявающимя яко державна». О слове «еси» мы уже говорили. Его можно либо вообще не переводить, если понятно, что речь идет о втором лице, либо необходимо заменить его при переводе местоимением «ты». Так как это форма второго лица единственного числа, вот заменяем местоимением второго лица единственного числа «ты». «Ты уготовал предо мной трапезу». Ну, а слово «трапеза», кстати, обращаем внимание на то, что необходимо с правильным ударением читать это слово «трапеза». Так вот, слово «трапеза» в церковнославянском языке значит «стол». Ну и в переносном смысле то, что на столе, то есть еда. «Уготовал еси предо мною трапезу», то есть «ты приготовил мне трапезу сопротив стужающим мне». Ну, стужающие — это гонящие, притесняющие. Можно вспомнить третий псалом, это первый из псалмов Шестопсалмия, который начинается словами «Господи, что ся умножиша стужающие ми? Господи, что так умножились гонители мои?» Итак, стужающие, гонители, притеснители. Ну вот, сопротив стужающим мне, напротив гонителей моих, напротив притеснителей моих. Перевод Бирюковых: «Сотворил ты мне трапезу пред лицом гонителей моих». Перевод Аверинцева: «Ты устроил мне пир у гонителей моих на виду». Окончание пятого стиха: «Умастил еси елеом главу мою, и чаша твоя упоявающимя яко державна». «Умастил еси елеом главу мою», ты намазал елеем, маслом, голову мою. Ну, об обычае смазывать волосы маслом мы знаем из Евангелия, также такой обычай был у древних евреев. Так, ты помазал елеем голову мою, «чаша твоя упоявающимя, яко державна». Слово «державный» значит «крепкий», «сильный». Ну и вот Бирюковы переводят «чаша твоя напояет меня, ибо велика ее сила». Ну вот есть еще один перевод Псалтири, о котором мы не сказали в начале нашей передачи. Это перевод иеромонаха Амвросия Тимрота. И вот там этот стих очень интересно переведен. «Чаша твоя опьяняет меня, ибо она крепка». Ну вот образ благодати Божией, как опьяняющего вина, не совсем чужд Библии. Ну и вот здесь действительно можно перевести таким образом. «Чаша твоя опьяняет меня, ибо она крепка». Ну, по поводу 5 стиха 22 псалма, надо сказать, что святые отцы видят в этом стихе прообраз Тайной Вечери, и слова его прямо указывают на таинство причащения. Ну и, наконец, 6 стих. «И милость Твоя поженет мя все дни живота моего, и еже вселитимися в дом Господень в долготу дней». «Поженет» — это форма, образованная от глагола «погнати». «Гнати» значит «следовать», «преследовать» в церковнославянском языке. Ну и вот тут можно перевести «сопровождать». «И милость Твоя поженет мя все дни живота моего», то есть «милость Твоя будет сопровождать меня во все дни жизни моей». Бирюковы переводят «и милость Твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и еже вселитимися в дом Господень в долготу дней». «Еже вселитися». «Вселитимися», то есть можно переменить порядок компонентов, «вселитися ми», ну вот «вселитимися», то есть «вселитися ми», «вселиться мне», «поселиться мне». Но вот это «еже» перед неопределенной формой глагола «вселитися» можно понимать как слово, образующее конструкцию со значением цели для того, чтобы, ну или просто такое слово, которое превращает эту неопределенную форму глагола в существительное, в какое-то предметное понятие. В соответствии с этим переводят Бирюковы «и да вселюсь я в дом Господень на вечные дни». Ну а вот перевод 6 стиха у Аверинцева. «Благость и милость провожают меня во все дни жизни моей, и несчетные дни мне пребывать в Господнем дому». Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.